Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня гость в студии Александр Владимирович Марков. Саша Марков для меня, потому что мы старые-старые коллеги. Он телеведущий, телерепортер, писатель, известный своими историко-фантастическими и приключенческими произведениями. Саша, здравствуй.
Добрый день.
У нас совершенно необычный будет разговор, и я так думаю, что это первый разговор, потом мы его продолжим в следующих встречах, потому что Саша может говорить бесконечно то, чем он увлечен. Он писатель, фантаст. Кроме всего прочего, он журналист, он мой коллега, мы много лет проработали в разных телевизионных компаниях, и вот сегодня мы встретились на радио. В 94-м году Александр Марков, Александр Владимирович, начал работать на телевидении в одной из новостных программ корреспондентом. Начались его командировки, самые экзотические места, там Гватемала, Намибия, Пакистан. Никогда бы он туда не попал, если бы ему это дело не оплачивала телекомпания, потому что денег бы у него на это просто не хватило. А может быть, и смелости бы не хватило, кто его знает. Ну, поднабравшись там жизненного опыта и положительного отрицательно, твердо решил, надо что-то написать. Было такое?
Да, конечно. Потому что всегда нужно писать какие-то большие вещи, когда у тебя есть жизненный опыт. И если человек пишет, не имея жизненного опыта, вот как сейчас многие, те, кто свои тексты в интернете размещают, потому что их никто печатать не хочет, видно, что человек придумывает из пальца абсолютно то, что не понимает, не знает, это так неинтересно.
Но твой жизненный опыт, он же не только то, что ты видел, но и только то, что ты прочувствовал в эфире. Потому что долгое время ты работал на телеканале ТВЦ, и мы там с тобой рядышком были, в качестве специального корреспондента, к тому же еще и объездил еще, ну, стран 40, наверное, не меньше. Входил в кремлевский пул и пул Дома правительства, такое тоже было, и даже его поблагодарил президент Путин, обозначив свою благодарность вот таким текстом, который, кстати, очень о многом говорит этот текст, за информационное обеспечение и активную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации. Ты развивал гражданское общество?
Ну, я как мог, конечно, пытался, я включался отовсюду, откуда только было можно, в прямом эфире, я помню, я включал из Намибии, с крыши нашего посольства, освещал там визит президента, правда, тогда президентом был Медведев, но все равно было очень забавно. Я помню, я включался в Пакистане, в Исламабаде, с крыши гостиницы, в которой я жил, а я рассказывал о том, как в Равалпинде, это соседний город, Исламабад у них, хоть и столица, он маленький такой, а Равалпинди это как раз город, который в 15 километрах, но он многомиллионный. И там, когда вот были события в Афганистане, американцы туда входили, пакистанцы очень возмущались, и каждую пятницу там такие конкретные просто бои проходили между не повстанцами, а демонстрантами и полицией с слезоточивым газом. Я когда там позвонил, и у меня такой взрыв, и говорит, что у тебя такое? Говорит, да, с слезоточивым газом граната взорвалась рядышком. Ты там поосторожней.
И ты заплакал.
Да, я говорю, все нормально. Ты там все такие, на картинках были, плачут полицейские, демонстранты
все
такие.
Плачут, да.
Моему оператору полицейский предложил соль и сказал, втирай. То есть оказалось, что это действует. И я с крыши посольства, с крыши моей гостиницы, меня включили турки. Это был прям такой интернационал, то есть турки там танцевали потом после этого включения, что мы хорошо включились, вот на российское телевидение. Турки, а Пакистане...
Вот какой опыт-то у тебя. Но ты еще и был дважды лауреатом конкурса за на лучшее освещение деятельности Госдумы. Это я прям читаю.
Да, это тоже было, потому что все знали, что я могу про любое, какое бы ни было скучное заседание. Скучное, кстати, нормально, потому что Дума должна работать, а они драться там, в 90-е годы, там, когда были...
Чем скучнее,
чем она конструктивнее, конечно. Да. Но все знали, что я могу, какое бы ни было скучное заседание, две минуты наговорить в прямом
повеселиться,
эфире.
Да.
И мне сказали, ну расскажи про что-нибудь. Я говорю, хорошо, я буду вам рассказывать про Вараган-фьорд. Что это? Услышите. То есть Вараган-фьорд, это мне запомнился. Как-то мы демилитаризованную зону, то есть вот проводили границу с норвежцами. Там и был задействован Вараган этот фьорд. Я это слово запомню навсегда.
Надо сказать, что ты вел программы. Соло для репортера, дневник фестиваля, кто буквально интервью. В «Событиях» в ТВЦ работал с 99-го года. Причем у тебя был прайм-тайм.
Прайм, это я стал,
да,
звездой.
Да, рейтинги вечерних выпусков этой программы тебя стали узнавать везде.
У меня был хороший момент, как раз, когда я вел прайм. Ну, прайм — это вечерний выпуск, то есть выше не бывает ничего, это итоговый за день. И как-то я встретил Игоря Кожемина, который на России ведет «Вести». Да, да. И мы встретились, причем в Вегасе, в торговом центре, так обнялись. И я видел, что стоит его мама, и она меня тоже узнала. Ей так было, понравилось, что ТВ-центр, Россия, так друг друга знают, очень хорошие отношения. Потому что мы с ним, в общем-то, тоже ездили в пули, знаем друг друга давно. Из-за того,
но
что
мы все плаваем в одной экватории.
То есть вот все-все-все, да, как бы они... Все,
но
все
ты в 2015 году переплыл в другую экваторию, ты стал на канале ОТР работать, и тоже потом оттуда ушел. А первую известность в качестве писателя тебе принесла книга, вот, во всяком случае, это я вычитал, «Там, где бродит смерть», в 2002 году еще.
Это первое издание было, самая моя первая книжка, я 4 раза потом переиздавали. То есть у меня на полке 5 изданий этой книжки.
5 изданий. Мне повезло, у меня только 2 такие вот есть, вот у тебя 4. Я имею в виду моих книг. Из цикла трилогии «Русский спецназ», название, конечно, очень условное, повествующее об альтернативной истории Российской империи, которая победила в Первой мировой войне. Ну, это такой, фантастика практически.
Это даже больше. А ее очень серьезно некоторые воспринимают. Серьезно я имею в виду, что это вот такая прям альтернативная история, где я переписывал события Первой мировой войны. На самом деле она несколько иная. Вот я всегда вспоминаю Зака Снайдерса фильм, где там девушки действуют, они попадают в разные временные петли и в разные события. Одна из них — это когда они попадают в Первую мировую войну, и там девушки такие супергерл. То есть они умеют все летать, там всех бить. Причем это все происходит у нее не в реальности, а в ее мечтах. И они попадают в Первую мировую войну, и в окопах навстречу им идут немцы-зомби в резиновых шлемах, которые от газа защищают. И это... Он 10-го года, 2010-го. И это первая картинка «Там, где бродит смерть». У меня наступают немцы в защитных этих масках.
Самое интересное то, что эти антиутопии...
Прямо один к этому был.
В этих антиутопиях революционные потрясения Россию минули, по твоим книгам. А в 37-м году, альтернативно-историческому году, достигли аж Луны уже. Вот тут у тебя фантастика началась. Затем последовали романы и другие жанры. Космическая фантастика, «Сотри все метки», фэнтези «Пировые победы». Были и другие книги. Была трилогия большая такая, которую я, кстати, название ее не знаю.
«На пороге Первой мировой» она так называется. Изначально она была «Прелюдия к большой войне». То есть это большая трилогия. Это один роман, который растянулся на 1200 страниц, потому что там очень много событий. И идея заключается в том, что Первая мировая война начинается не тогда, когда она началась, в 1914-м, а в 1899-м. Там совершенно другой расклад, потому что, на мой взгляд, Первая мировая была аномальная. Мы никогда не должны были воевать на одной стороне с британцами. Британцы всегда были нашими врагами, и в Первой мировой нам нечего было делить с немцами. И поэтому за 15 лет до этого Николай II сколотил союз Германии, Франции, России. То есть то же самое, что сейчас есть такой политик, Зимур появляется во Франции, который чуть ли уже не второй после Макрона, он Ле Пен даже обогнал. У него такая же идея: Франция, Германия, Россия. То есть если в Европе будет такой союз, его никто не может победить. Британия всегда будет вставлять палки в колеса именно этим странам. Поэтому там нужно было как-то помирить Францию и Германию. Франция, Россия легко, Россия, Германия легко, а вот три, чтобы были вместе, потому что Франция и Германия — очень большие противоречия после франко-прусской войны. Поэтому Николай II меня искал причины там и поводы.
В твоей книге?
Да, да. Поводы, они в реальности были. Угу. Как можно их сплотить? И несколько этих поводов уже все забыли про них, потому что была Первая мировая, Вторая мировая, более жестокая. А вот в ту пору, на рубеже 19-20 века, это были очень важные события. В первую очередь, это Англо-Бурская война, которая шла черт знает где, на краю Африки, там где-то в Южной Африке. Какие-то 2 республики, Трансвали, Оранжевая, вдруг стали сражаться с огромной Британской империей. Но эти события... Я был там. Я был в Йоханнесбурге, был в Притории, это бурские города.
Тебе это и туда занесло,
конечно,
да?
Конечно. Так получилось, что... Почему хорошо было работать на телевидении? А что я попадал в те места, которые я потом мог описать? Некоторые места, как, например, Тунис, я поехал сам, мне нужна была Безерта.
Вот, ну, Безерта... На это у тебя хватило денег на туристическую поездку. Но... А вот до Южной Африки ты, черт возьми, сам... долетел.
На... Долетел, да? Потому что я сам как-то долетел до Танзании, и Занзибар я... Потому что Танзания — это была Танганьика, немецкая колония. Так получилось, что Намибия — это была юго-западная тоже немецкая колония. Мне очень нравились немцы в Африке, я их изучал. И я вот Намибию посетил из-за командировки, Танзанию посетил сам, Танганьику. Да скажу про Англобургскую. И это было то событие, которое могло всех сплотить, потому что против британцев встали все. Это была такая предтеча, как в Испании. Как в Испании все, как мы говорим, прогрессивное человечество стало на стороне республиканцев против Франко. Туда ехали все со всего света. Ну, анархисты, но они понимали, что вот там мы стоим против мирового зла. У меня такой, как бы, месседж, это модное слово, которое я там не упоминаю, но что все, вот все прогрессивное человечество стояло против мирового зла Британской империи, встав за буров. И действительно, в реальности туда приехало больше всего французов, немцев, голландцы. Русских. Голландцы — это буры, это потомки,
да, буры. Да.
А вот из иностранцев французы, немцы, русские и американские ирландцы. Но три-то есть: французы, немцы, русские. Они воевали все в иностранном легионе, которым командовал, классное имя, я его помню, Вильбуа де Морель. Он был в иностранном легионе французском, то есть в Африке воевал, в Северной. Ну, у них всегда иностранный легион воюет в Северной Африке, потому что это самое, это Марокко, Мали, вот эти все, Алжир потом. И он погиб, и погибло примерно половина иностранного легиона в одной... стычки с дивизией, ну, английская дивизия — это там 10 тысяч человек, иностранный легион был поменьше, их тысячи всего было, вот французы, которые там погибли. И это был реальный траур, потому что во Франции британцы убили французы иностранного легиона, который командовал этим иностранным легионом. И вот это был как раз тот повод, когда во Франции были настроения, что да, давайте дружить с немцами. Потому что немцы-то воюют вон там по одну сторону с нами против британцев, которые убивают наших людей. И вот в моей книге это используется. И второй был момент. А все, уже никто не помнит о том, что был такой инцидент, когда Франция и Англия в 1898 году чуть в реальности не стали воевать. В реальности. Это было такое место Фашо, да, это в Африке. Это истоки Белого Нила. И там была договоренность, что кто первый достигнет истоков Белого Нила, тому они и достанутся. Ну, то есть колониальное разделение Африки. И первым туда пришел капитан Маршан, француз, у которого было там 120 еще наемников из разных, там, афроафриканцы, не знаю, я как в «Братье 2», ну, ведь в Африке живут негры, а сейчас это слово уже...
Капитан,
как...
сорви голова.
Да-да-да-да-да-да. Вот, почему, как в «Братье 2», почему он так там на меня... там напал из-за того, что я его назвал негр. Меня учили, что в Африке живут негры. Так вот, с ним пришло 120 негров в эту деревушку Фашоду, да, которая была египетская. В принципе, туда был там плохой климат, малярии, туда ссылали из Египта всяких провинившихся чиновников, коррупционеров, которые там быстренько там годик побыл и умер. Ну вот, они туда пришли, и теоретически истоки Белого Нила должны были быть французскими. Но потом очень много событий там на самом деле... Из Египта туда шла армия под командованием некого Китченера, потом, который воевал очень сильно потом против буров. Это чуть раньше, за год было. И в реальности он разбил, он шел сперва подавить некое... Там очень много событий, о которых все забыли, которые когда-то были известны. Было такое восстание махдистов. Это Египет, ну, суданцы. Они выгнали сперва британцев, через 10 лет британцы, они взяли там Омдурман, это города, в которых британцы когда-то были, но это вот колониальные города. Они разбили махдистов, и вот 25 тысяч Китченера дошли до Фашода. И вот там 150 французов с неграми, и 25 тысяч британцев такие идут. И Маршан сказал: я не уйду.
И ты все это описал в своей книге?
У меня немножко по-другому.
Ты всегда фантазируешь. Ну, давай пойдем дальше немножечко, потому что вообще-то сегодняшняя тема разговора у нас как раз фантазии.
Ну, а наша, да, и про другое.
Значит, я хотел бы приступить уже к теме той, из-за которой мы, в общем-то, и встретились. Конечно, здорово выслушать вот эти вот все рассказы по французам речам, про капитана «Сорви голова» там Луи в Южной Пассинар, Африке. Да. Великолепный роман, который я в своей жизни раз 4 прочитал.
Да, и он же, это же про англобургскую войну, когда французы все погибли, потому что вот, да, вот это, да. И в моей книге, да, как это... раз и говорится о том, что СМИ создавали атмосферу, когда французы должны были встать с заборов и ненавидеть британцев. И вот это «Сорвиголова» как раз об этом и говорил, потому что там я даже эпизод один взял, когда у меня прикрывал русский иностранный легион «Отход». Там же в этом романе «Сорвиголова»... Я вот тоже читал, естественно, несколько раз. Я вообще прочитал все книги, которые были написаны про англобурскую войну, вплоть до там, «Питер Мариц Бур из Трансваля», которое было издательство «Девриен» там, 1900 года. Оно у меня есть. Классными очень литографиями, гравюрами. Французы в конце «Сорвиголова» и его друзья, когда у них ничего уже не остались, они встали в полный рост, выстрелили по британцам, которые уже вот-вот здесь были, и их смело, это британское, и они там практически все погибли. Это, естественно, такое создавало настроение, что наши погибают.
Да вот мы говорим о фантастике все-таки в литературе, мы сейчас придем к тому, чего ради мы сегодня увиделись, и в чем, кстати, чего ради нам придется еще встречаться, имею в виду. Марков не только мастер вот этого жанра, но еще он и исследователь. Я тебе говорю, Марков. Исполняется 100 лет, ну, 100 лет
написанию.
Преступление к тому, приступил к тому, что он начал писать. Роману «Красного графа» Алексея Толстого «Аэлита». Красным графом он, считай, не был, он был просто граф Алексей Толстой, Алексей Николаевич Толстой, но немногие ее сегодня читали, эту книгу, и уж почти никто не видел экранизаций. Я помню в своем детстве экранизации даже вот
немой
кино.
Тоже интересно, да.
Про это и в то же время рождение романа произошло из-под пера автора гиперболоида инженера Гарина. То, что мы сейчас о чем будем говорить об «Элите», это вообще почти детективная история, тобою раскопанная. «Элита», я повторяю, это фантастический роман Алексея Николаевича Толстого о путешествии землян на Марс. Текст написан в основном, конечно, в эмиграции был, но первое издание вышло в Петрограде в 23-м году и неоднократно перепечаталось с 35 по 38. Автор глубоко переработал текст для детского издания и, кстати, для взрослых тоже было отдельное издание, сделав его более эстетичным, выверенным и сняв много там оттуда просто были вычеркнуты мистические эпизоды, элементы, в жанром отношении он превратился просто в повесть.
Да? Ну, он вычеркнул то, что не соответствовало новой реальности, которая наступила в конце 30-х годов в Советском Союзе.
Да, кстати сказать, сначала эту «Элиту» никто не принял из первых перьев страны, там, включая Бунина, сказать, там, Тынянова, который сказал, что это вообще не литература. Ну, что это такое? Что детектив, что фантастика, это не литература. А кое-кто все-таки принял, например, Максим Горький. Да? И в конце концов роман... Мы узнали этот роман даже в своем детстве, хотя мы родились значительно позже. И вот сегодня давай поговорим. Ты вот сам первый начал, когда ты мне позвонил и сказал, слушай, давай про 100 лет «Элиты» поговорим. Я даже был удивлен, что ты захочешь это делать, да? Ну, давай. Так вот, давай, расскажи, почему ты решил... предложить эту тему. 100 лет, конечно, немало, но мало ли чему 100 лет исполняется.
Мне самому предложили поучаствовать в этом проекте, потому что к 100-летию написания «Элиты» есть такой журнал, еще он существует, это «Техник молодежи», который был жутко популярен в советские годы, и они выпустили спецвыпуск, полностью посвященный 100-летию написания «Элиты». А так получилось, что там аж 2 моих рассказа. То есть один рассказ фантастический про Марс, который не связан абсолютно ни с Толстым, ни с «Элитой», и второй рассказ о том, как я стал узнавать «Элиту», то есть как я ее прочитал. Он немножко компилированный, то есть в реальности было не совсем так. Но я там описываю, что, собирая в школе в макулатуру, мне попался какой-то непонятный кусок, на котором... кусок текста, в котором не было ни начала, ни конца. Я... То есть... Но там была такая сноска, которая обозначала тетрадки, из которых шивали книжки. Кто не знает, то раньше книжки шивали из таких блоков по 32 страницы. Вот каждый из этих блоков был обозначен там «Элита», блок первый.
Ну, брошюровка такая.
Да, брошюровка, да. Вот, и я так постепенно узнавал, что да, я прочитал, что «Элита», потом я пытался найти ее в библиотеке, это в этом рассказе. Все были... экземпляры на руках, и потом я случайно на даче уже оказавшись, увидел в советские времена, была такая очень популярная программа, называлась «Этот фантастический мир», в которой ставились телеспектакли по рассказам или кускам романов фантастики, фантастических авторов фантастики, и вот в первых этих выпусках не говорилось, по какому куску он поставлен, по какому рассказу нужно было угадать, и потом не угадать, ну, сказать, написать. И потом победителей приглашали в студию, и с ними говорили. Обычно это были какие-нибудь там пионеры, там, лет по 12-13, молодое поколение, которое там читало фантастику, и казалось им, что
пионеры.
Светлое будущее будет светлым, оно оказалось не совсем таким. Ну, так вот, я описываю в этом рассказе, как я пришел с дачи и увидел, что там что-то показывают, как раз один из выпусков, четвертый, по-моему, там кусок был про Аэлиту, он не полный, там был, но я увидел, потому что в том куске, в который достался мне номенклатуру, когда я там собирал его для школы, был этот кусок. И дальше, как я потом достал эту полную книжку и прочитал уже все. То есть это такой очень забавный рассказ, он немножко детективный. Почему Аэлита была популярна в те годы? Сейчас ее, наверное, мало кто помнит, тем, кому там 12, 15, там 20, может быть, лет, потому что...
Да нет, ее даже... Да поверь мне, ее даже не помнят те, кому сейчас 30-40.
Ну, 40 уже в меньшей степени, 30, скорее всего, что да, потому что Аэлита... Но она постепенно доходила до читателя, она постепенно становилась вот классикой.
Ну, хорошо, давай расскажи, пожалуйста, что такое Аэлита. В принципе, Аэлита – это тоже попытка Алексея Толстого написать некую альтернативную историю, когда на Марс попадает инженер и...
Красногвардеец,
да, рабочий.
Он, кстати, такой авантюрист.
Гусев, по-моему,
Гусев, его фамилия, да. Он авантюрист, и вообще непонятно, как пропустили такого персонажа, напечатали. Потому что он там говорит о том, что он воевал из-за буденовцев, из-за Махно, там пришлось сделать 4 республики, устанавливал.
Пометался он
такой, да, раньше он был бы каким-нибудь пиратом, а там, не знаю, вот из той категории людей, которые вот с Ермаком пошли в Сибирь брать.
Я думаю, что Алексей Толстой, когда начал писать «За границей», это, он списал, я так понимаю, что он списал главного героя с Белого, с Андрея Белого, а вот вот этого рабочего якобы какого-то, он списал тоже, наверное, с какого-то эмигранта, который оказался перед ним вообще, но мы просто не знаем его имени. И вот они попадают на Марс, и они решают там устроить такую же революцию, какая была на Земле в России.
Это Гусев.
Да, Гусев.
Потому что лось...
Лось – это тот, который Андрей Белый, да. Якобы, да.
Причем у меня такая возникла шутка, лось – это сейчас из-за товарища Рашкина на слуху, зверь. И поэтому какое продолжение Аэлиты? Рашкин признался, что убил лося. Какое продолжение Аэлиты? Зачем он вернулся с Марса, лось?
Да. Вот. Ну, словом, тот лось вернулся с Марса, да. И они не сумели совершить там революцию.
Мне хотелось бы чуть раньше, вот как Толстой, он был в Берлине в 21-м году и начал когда писать, был в эмиграции и уже подумал возвращаться. То есть Аэлита – это, в общем-то, тот роман, который он написал для того, чтобы показать, что он вот он за советы.
Ну, знаешь, Алексей Толстой написал несколько таких произведений, которые начинал писать там, а потом заканчивал здесь. Ну, например, «Хождение по мукам».
Да? А она долго длилась? Он в 40-м году дописал третью часть?
Да,
поэтому
и надо
долго
сказать, что третья часть значительно отличается, разительно отличается от первых двух, которые первые две читаются просто на одном дыхании, а третья – это уже некий панегирик власти. Вот. И это очень свойственно было Алексею Толстому, такие вещи, и он, так сказать...
Но он был в сомнениях, как, что, правильно ли делать. На мой взгляд, он правильно сделал, потому что здесь он постепенно стал признанным классиком и получил все, ну, по крайней мере, то, что хотел, и то, что ему могли дать из благ, потому что лучше уж при жизни их получать, чем потом после смерти, когда это тебе же не нужно, становиться классиком, как я не знаю.
Когда это нужно только твоим потомкам.
Да, даже потомку, наверное, не... Ну, может быть, нужно, потому что они могут получать гонорары за переиздание. И вот...
Аэлита была приблизительно тем же самым. То есть он начал писать в 21-м году об одном, и по-своему глядя на революцию, а потом уже приехал сюда, он должен был закончить, и заканчивается это все тем, что революция не совершается, они бегут, но связь его с полюбившейся ему женщиной по имени Аэлита, которую потом часто, кстати, называли женщин в России, в Советском Союзе, у них все-таки остается радиосвязь с ней. Одна минута осталась до конца вот этой нашей первой получасовки. Скажи, пожалуйста, а с чего ты вдруг... Ты так и не ответил. Вот коротко мне скажи. Почему ты все-таки решил, что вот столетие вот этого романа заслуживает того, чтобы мы морочили голову нашим слушателям?
Ну, я субъективен, и Аэлита на меня тоже немножко повлияла. Ну, я даже скажу, сильно повлияла. Я ее, к счастью, прочитал в детстве, когда фантастики было не очень много. И она повлияла на меня и запомнилась. И поэтому запомнилось тем людям, которые вот в этом участвовали в проекте. И все-таки зря ее забыли. Я думаю, что во второй половине поговорим, почему ее зря забыли. Что это такое вообще было для нас?
Да я думаю, что мы посвятим этому весь вторую часть и вообще немножко поговорим про фантастику. И вообще, что случилось с фантастикой в Советском Союзе? Это очень важно. Куда она исчезла? И вообще, что такое фантастика для советского человека было, а сегодня для русского? Это будет интересно. Моим собеседником был вот первые полчаса Александр Владимирович Марков. Он телеведущий, телерепортер, писатель, фантаст. И мы продолжим разговор сразу после новостей и после очень короткой нашей рекламы. Итак, сейчас новости, слушаем.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы продолжаем наш разговор. У меня гость в студии Александр Владимирович Марков. Он телеведущий, телерепортер, писатель, известный своими историко-фантастическими и приключенческими произведениями. А говорить мы стали вообще о фантастике в советской, в русской литературе. И поводом для этого стало столетие написания, вернее, начало написания Алексеем Николаевичем Толстым романа «А элита», которая потом просто превратилась в повесть. И, кстати, сделаны были кинематографические опыты ее постановки. Мне довелось это видеть. Итак, почему все-таки он обратился к этой теме, хотя он же написал еще и «Гиперболоид инженера Гарина». В чем ему было свойственно, так сказать, такое обращение к фантастике?
Вообще, фантастика позволяет реализовать свое видение дальнейших развитий событий. И вот эта революция на Марсе. Ну, то есть, на самом деле, там Гусев неприкаян, ему непонятно, что делать, потому что, с одной стороны, ситуация в стране немножко стабилизировалась.
Ты говоришь о самом романе.
Да, о самом романе. Почему написал? Да. Ну, мне кажется, что он такой хотел сделать, показать, что вот возвращается он не просто так, а рекламируя события, которые происходят в Советском Союзе. В общем-то, ведь там положительное описано Советский Союз и вообще все, что происходит там. Дальше очень, конечно, это романтическая тема, которая потом ушла, но которая была там у Жюль Верна и всех прочим, когда один человек может сделать какой-то аппарат, ну, как капитан Немо, когда он сделал подводную лодку один-то, что вообще невозможно. Вот один человек сделал космический аппарат, который способен добраться до Марса.
Да.
Но, конечно, это, ну вот, слово «утопия» на самом деле, она предполагает какую-то ситуацию, что в стране, но здесь это тоже утопия, это невозможно. Один человек не может сделать аппарат, который отправляется на Марс.
Ну там... как же, американское кино «Назад в будущее», там один человек вообще.
Я вспомнил сейчас Илон Маск, практически один человек, который сделал этот драгон, который отправился,
правильно,
и Теслу.
Да. Ты мне прямо с языка снял.
Но здесь ему, это кажется, что это один человек, он просто генератор идей, так же, как Цукерберг сделал Facebook. Но Маску-то сколько подбрасывало НАСА, чтобы он делал этот аппарат? Он же там миллиардером стал.
Да,
понятно. Вот здесь...
В сарае это не соберешь.
Да. Ну, а в старых, кстати, у американцев есть фильм «Фермер в небе», я помню. Там реально в сарае человек собрал из каких-то выброшенных ракет вот одну свою, причем там поначалу он как-то летел, она упала, он летел горизонтально, чуть не разбился, потом он сделал все-таки такую ракету, которая сама могла лететь.
У нас в Советском Союзе был один инженер, который решил собрать машину. Он собрал «Запорожец» у себя дома на 5-м этаже в квартире. Он только забыл, что не знает, как его оттуда потом вытащить. Вот это была проблема.
Я помню, я видел эти передачи, когда «Сделай сам» или как, не помню, как они называются, когда показывали... Ведь машин-то в Советском Союзе было, но нужно было за ней стоять, она стоила дорого, и поэтому многие делали сами. И вот одну из машин, которую сделали, потом она была настолько фантастической внешне, потому что там были поднимающиеся фары, она была что-то такое вот вроде «Ламборджини», но ее сделали наши. У нее поднимался вверх, то есть вот вся передняя часть поднималась.
Опередили человечество вообще-то.
И эту машину использовали при съемках фильма «Аквонавты» по Сергею Павлу. Я знал этого писателя, это был такой, в общем-то, знаковая фигура в нашей фантастике 70-х, 80-х годов. Только сделали фильм, где эту машину показывали как машину будущего. Причем она, я помню, была одна. Потому что достать ничего похожего, чтобы там на втором плане проехало, не было.
Вообще невероятно.
Вообще абсолютно.
Да.
И вот главный герой, его играл Арамис, который, ну, я имею в виду, что тот актер, который играет Арамиса.
Старыгин,
да. Старыгин. Вот. Он ездил на этой машине один так по пустым дорогам будущего, но это красиво вот смотрелось. Я про элиту хочу сказать, причем была такая забавная легенда, я прочитал про Толстого, почему он вернулся в Россию, якобы, что его сын сказал: «Папа, что такое сугробы?» Они жили там в Берлине. Он говорит, ну вот, он не будет знать, что такое сугробы, надо возвращаться. Ну, конечно, не из-за этого он вернулся, а из-за того, что он, скорее всего, что понимал, что за границей его ждет очень бедное существование, он там никому не нужен, его книжки особо, кроме иммигрантов, никому не нужны, вот, и никогда он не напишет то, что хочет написать. А в Советском Союзе там при некоторых таких лавированиях, когда он скажет «хорошо», там, вот, он же написал в 37-м году «Хлеб» книгу, где там осветил с правильной стороны участие Иосифа Виссарионовича Сталина в обороне Царицына. И с той поры он практически стал классиком, мог делать все, что угодно. Дальше вот как раз в тот момент он переписал «Аэлиту» в нужном русле, то есть убрал мистицизм и все прочее. Вот, и все, он стал классиком, и на несколько лет он получил все, что хотел. Он мог спокойно писать то, когда же ему захочется.
Ну, надо сказать, он был золотым пером. Он то, писал что, великолепно.
Причем он писал в разных жанрах, потому что если мы возьмем фантастику, да, или это гиперболоид.
Он обладал золотым пером.
Петр Первый, исторический роман, «Хождение по...» Ну, тогда это реалистичный
да,
роман.
Да, я, кстати, что... не вспомнил, спасибо, что напомнил. Это действительно, это же классическое произведение. И тоже никто ведь не спорит по поводу того, что так все это было, как у него описано в «Петре Первом» или нет.
Но а когда... это его видение, потому
да,
что...
Да, но когда ты это видишь, ну, так же, как с Львом Толстым никто не спорит, так ли все
невозможно
это было
написать... время,
когда он писал «Войну и мир», не... или не так.
Конечно. Потому Конечно. Что всегда
да,
дописываются
это не исторический
хотя
роман.
Бы диалоги. Да. Да. А диалогов тебе никто не сможет сказать, потому что не сохранилось никаких записей. Ну, какие-то сохранились, но не все. И вот эти диалоги, они додумываются, исходя из ситуации. И само как описать, вот как стоял Петр Первый, там, глядя на
ну,
болото,
это, да,
из
это,
которого...
Это будет... конечно, классическое произведение, классический роман. А вот «Аэлиты», ну, казалось бы, расхожая тема, да? Потому что, ну, все думали, что и на Марсе будут яблони цвести.
Но уже поздно.
Да.
Как раз оно стало... Так, думаю, вот как
да,
раз она
а там,
оказывается,
еще
когда...
и революцию может совершить
да.
с марсианами.
Я
да?
хотел бы тоже немножко предыстории, потому что, скорее всего, ну, «Аэлита» для нас, она такая первая, ну, первая, ставшая первым о Марсе. Хотя на самом деле было несколько книг о том, что земляне полетели на Марс, написанные нашими авторами. Но кто сейчас, если «Аэлиты» уже новое поколение особо не помнит, кто вспомнит, что был Богданов, который написал «Красную звезду» еще в 1908 году. А в 12-м написал продолжение «Инженер Мэнни». И в 20-е годы ее переиздали. «Красная звезда». Это про Марс, как туда полетели, и там тоже устраивали революцию. Но Богданов... не писатель. Богданов, он такой революционер-социалист, причем он умер в 28-м году, когда себе перелил кровь. Я имею в виду, что вот он участвовал в экспериментах, тогда эти были очень про омоложение, про все прочее, он это применял на себе. Ну, другого, не ту, которая ему была нужна, перелил кровь, из-за этого умер. Никто не помнит Богданова. У меня, правда, есть дома эта книжка 20 лохматого года, примерно того же времени, что первое издание «Элиты». Кто помнит, что, допустим, был такой роман Муханова «Пылающие бездны»? Он вышел в 24-м году, примерно тогда же, когда и Толстого «Элита», и книжки 25-го. Причем Богданов вышел... Муханов вышел в журнале «Мир приключений», жутко популярным, а потом отдельной книгой. Он был тогда известнее. И там описывались... то, что потом стали называть космической оперой. Но сам термин «космическая опера» ввели американцы позже, в 1941 году. Там Такер, по-моему, звали критик, который это придумал. Это было вот, реально... Богданов — это космические корабли бороздят пространство, и громадные армады дерутся марсиан и землян. То есть это Гамильтон. Ну, то, что «Звездные короли» потом который в конце 80-х к нам пришел, классический роман Гамильтона.
То, «Звездные за что короли». Потом ухватился Голливуд.
Да, это были вот... Это
космические
были
звездные, войны.
Это «Звездные войны», описано...
«Звездные войны»,
но
да.
Муханов тоже хуже, как писатель. Кстати, Богданова вот...
Ну, с Алексеем Толстым вообще мало кто может сравниться.
Он да, был лучше, но вот «Аэлита» постепенно пробивал.
Не то, что лучше. Он был поразительно, просто очень талантлив, то есть как бы осененный ангельским крылом. У него какие тексты, у него же какие образы. И это все, этот писатель, который писал и исторические романы, и романы очень серьезные.
«Иммигранты», вдруг, помню,
да,
тоже.
«Иммигранты», да, его, да.
«Иммигранты», кстати, Толстой же был жутко популярен.
Он же пишет и «Аэлиту», да. И «Гиперболоид инженера Гарри».
Я напомню, что в советские времена, 70-е и там по конец 80-х, была такая вещь, как книжки, которые вам продают в обмен на 20 килограмм сданной макулатуры. Это был показатель того, что книжка безумно популярная, если за нее еще нужно было сдать 20 килограмм. И вот «Толстой», «Иммигранты». Это было с той категории, я помню, 82-й год, «Иммигранты», 3 миллиона тираж. И 20 килограммов нужно было сдать, помимо того, что ты ее заплатил. То есть ее невозможно
Причем
было купить.
Причем абсолютно кинематографическая книга, абсолютно «Иммигрант». То есть можно просто взять, включить и камеру поставить актеров и снимать просто вот то, что он написал.
Да, там
одно действие, там детектив абсолютно шпионский, великолепно.
Про «Элиту», кстати, можно говорить про протазановскую экранизацию «Элиты».
А «Элиты», да.
Да. Вернемся. «Элита», она на самом деле вот... Она стала очень популярна конец 50-х и до конца советских времен. То есть классика непревзойденная. Это было ее второе рождение, ну, в конец 50-х. А вот сперва она не была так популярна. Хотя пишут о том, что «Элита» была очень популярна, поэтому Протазанов снял по ней фильм. Но, если посмотреть, первый тираж – 10 тысяч, который вышел в Петрограде в 23-м. В 22-м она вышла в журнале «Красная новость». Журнал не берем. Ну, что такое журнал, правильно? Вон, там несколько номеров этих найти. Еще одно издание было в Берлине, которое для советских читателей явно было уже недоступно, потому что некий занавес тогда еще не было, так железного занавеса, но все равно ты уж сам, особо простой человек, не поедешь уже за границу. Там немножко закрывались границы. А дальше были издания только в собраниях сочинений. Вот, 3 раза выходило, по 7 тысяч. То есть мы за первые 15 лет существования книжки «Элита», она была издана тиражом 31 тысяча экземпляров. Нельзя говорить о том, что она безумно популярна была, потому что вот все, 31 тысяча экземпляров, и больше невозможно...
А когда сняли кино, разве не стали ее раскупать?
Нет, нет. Вот в том-то и дело, что протазановский фильм, который...
Великого там, Протазанова.
Который там Фредерик Пол, американец, который исследователь, он сам по себе хороший писатель, у него был очень крутой рассказ 40-х годов «Барьер», который у нас много раз переводился. Он говорил о том, что «Элита» — это один из самых великих немых фантастических фильмов всех времен и народов. «Элита». Вот. Но она провалилась в прокате. Она была длинной, на тот момент там 1.5 часа, народ не мог высидеть. Дальше народ немножко не понимал, и Протазанов отошел от первоначального сценария. То есть фильм «Элита» — то же самое, что «Сталкер» и «Пикник на обочине». Это совершенно разные произведения.
Казалось бы, об этом, но это разные
совершенно
произведения.
Совершенно,
да.
Абсолютно. Я помню,
это частое явление, кстати.
Я помню, я читал, как мучил Тарковский и Стругацких, когда говорил, ну, я не хочу так, чтобы было. Они ему сцену пишут, говорят, мне это тоже не нравится. А как написать? Ну, как-нибудь по-другому. Ну, как? Я не знаю. Ну, напишите по-другому. Вот это прям Протазанов переписал «Элиту» примерно вот так же, потому что там он добавил несколько, ну, там, допустим, там есть инспектор, который носится за лосем, потому что якобы лось убил свою жену. А в книжке...
Лось, давайте скажем все-таки еще раз повторим, что лось — это главный герой.
Да, который такой...
Прообраз Андрея Белого.
Да, он как такой даже не советский какой-то человек, а из Серебряного века какой-то такой, ну, не сомневающийся какой-то в каких-то своих мыслях, такой утонченный. То есть вообще не советский человек.
Да, революционная личность.
Да-да-да, потому что вот советский человек — это Гусев, который деятельный, он там...
Революционер,
да, давайте.
Боевик.
Да, да. Марс.
Отлично. Они вместе попали туда, да,
да,
на
вот,
Марс.
Они полетели на Марс. И в фильме вот этот инспектор, который носится за лосем, тоже попал на Марс. Его играет Ильинский. Это...
Игорь Ильинский.
Да-да-да. И это его первая роль. Это не мой фильм. И вот он его добавил для того, чтобы это как-то сбалансировать слишком там серьезного грустного лося, слишком такого боевитого Гусева. А это такой комик. И он там проявился хорошо. Там интересный фон.
Ну, у Протазанова, по-моему, вообще снимался бы.
Да, потом он стал закройщик из Торжка, да, там, да. Возвращение в Святую. Это Ильинский стал... Кстати, потом я расскажу про актеров, которые там играли. Это тоже очень интересно. Потому что там, например, актер играл, который потом прославился, вытащил Гусева, да, Баталов, Николай Баталов.
Да.
Он играл потом в «Путевке жизнь». То есть он стал известным.
Это дядька Алексея Баталова в дальнейшем.
Он стал...
Актера великолепного.
Критики говорили, что Баталов вытащил этот фильм. Вот Гусев вытащил этот фильм. А Ильинский... Там интересно, например, фразы есть. То есть Ильинский такой комик. «Папа Элиты тускуп». И вот прилетает Ильинский туда и говорит, и вот фраза, ну, титрами дается. «Товарищ Тускубов, Тускубов, не Тускуб, а Тускубов». То есть все должны были сразу засмеяться, когда Ильинский называет марсианин «товарищ Тускубов». Вот. Тут надо было одного товарища арестовать, ну, в смысле, лося, помогите мне. Ну, то есть вот комик, который должен был вызывать улыбку. Ну вот, а фильм «Элита», если в двух словах, это... Лось летит на Марс, марсиане первые увидели Землю, и там Аэлита не такая, как в книжке, потому что в книжке она тоже утонченная, лось в нее влюбляется, а там она жестокая, она именно отдает в фильме приказ стрелять по рабочим, который Гусев поднимает на восстание. Она улетает, они все равно улетают, лось с Гусевым, как
они
в этой книжке.
Они сумели сбежать.
Да, а потом вдруг оказывается, что это все нереальность, а это все лосю приснилось. Это такой, так, это называется «Рояль в кустах». Когда в американских фильмах всегда шутят, что «Рояль в кустах» — это когда американская кавалерия всегда придет на помощь какому-нибудь герою, попавшему там в окружение, и там индейцы его практически уже прибили к столбу и начинают там снимать скальп, всегда придет американская кавалерия. Вот это такой «Рояль в кустах». Я помню еще такой «Рояль в кустах», он меня разочаровал, честно признаться. Я читал очень давно книжку классика уже Ян Вайса «Дом в 1000 этажей» 1931 года, когда он ходит по этому этажу, высокому небоскребу, у него там много приключений, потом оказывается, что он валяется в тифозном бараке во время Первой мировой войны, там, в 18-м году. И то есть это все ему привиделось. Но Аэлита, естественно, хороша тем... Протазанов, когда прочитал, он понял потенциал большой именно вот из-за сюжета и то, что он может реализовать вот свои задумки конструктивизма. Потому что он там сделал потрясающий абсолютно костюм марсиан. Вот они реально потрясающие, это конструктивизм.
Я
такой,
очень
что...
хорошо помню этот фильм.
Это
фильм моего детства.
Это смотришь, так ты не настолько.
Нет, ну да, его повторяли. Его повторяли неоднократно по телевидению, по первому. Ну, тогда было всего там три канала. Вот, по первому каналу он шел, по первому по счету, да, центральное телевидение называлось. А вот, и я помню этот фильм. Я даже помню лицо этой Аэлиты. Очень хорошо помню. Такой агрессивный очень грим.
Сперва, сейчас я расскажу про Юлию Солнцеву, которая играла Элиту. А вот эти костюмы, потом даже американцы их стали использовать, потому что какие-то вот, ну, может быть, они это на подкорке уже было, потому что некие подобные костюмы даже были в фильме «Трон», а это 82-й год, ну, Диснея, американский. Они его потом пересняли, но там всякие светящиеся круги, вот это все использовалось... Вот это все использовалось Протасановым, он реально сделал очень... И причем этот фильм был раньше, допустим, чем «Метрополис» Ланга. Тот фильм, который называют самым лучшим фильмом всех времен и народов, даже уже не немые, а вообще. Хотя, ну, это немножко такое, а к нему его, может быть, оно не так, можно поспорить, потому что есть «Космическая Одиссея», даже 68-го года. Но «Ланг» в десятку точно входит. «Аэлиту» уже не включают, но это из-за того, что к нашим фильмам. А там, на Западе, кто составляет эти рейтинги, они всегда очень относятся с пренебрежением, немножко их занижают. Потому что у нас 30-е, 20-е годы вообще великие фильмы. Те, которые вот сейчас надо... показывает, там, я не знаю, каждый месяц «Мы из Кронштадта», там Александр Невский, но его показывают. Но «Мы из Кронштадта», наверняка его забыли все. А это потрясающий фильм, потрясающе сделан. Там потрясающие актеры, там «Мы пскапские», там, я не знаю, это уже не помнят сейчас, но вот эти фразы запоминаются, они идеологически были, вот, они это совершенный фильм. Про «Элиту». В те годы первые, да, она, на мой взгляд, не была так популярна. Ее фильм тоже ведь не встретили. Критики говорили о том, что это легковесность. Толстого критиковали за то, что написал какую-то фантастику, которая никому не нужна. Но
ему еще очень сильно завидовали, надо сказать. В творческой части есть такая зависть, когда вот, ну, просто вот, ну, смотрите, вот выскочка какая, хотя да. Никакой не выскочка. Он талантливейший писатель.
В 20-е годы у нас было много, ну, относительно много фантастики, потому что многое было там в нулевые, в 90-е. Вот это действительно много. В советские было мало. А в 20-е она как-то развивалась, выходили книжки. Опять же, допустим, я вспомню «Гончаров. Межпланетный путешественник» и «Психомашина», где тоже о космических полетах. Никто их абсолютно не помнит, потому что были издания вот этих 20-х годов, там 5000 тираж, потом их лет на 70 ее забыли, и возвращаться уже поздно. А советская фантастика должна была... возрождаться буквально с нуля, потому что все, что было до революции, практически никого не осталось.
А что вот о героине, которую ты говорил, которая играла Аэлиту?
Да? Ее играла некая Юлия Солнцева. И вот когда я в этом проекте участвовал, мне стало очень интересно, я всегда очень люблю в том фильме, который мне понравился, узнавать, что стало с актерами. Юлия Солнцева, а «Элита»? Ну, там написано, что она в будущем стала женой Довженко, но мне знающие люди сказали, что на тот момент, когда снималась «А «Элита», она встречалась с Протазановым. Хотя этого в Википедии нет. Но знающие люди сказали, что Протазанов ее рекламировал. Но не это главное, а то, что спустя 35 лет Юлия Солнцева получила как режиссер приз на Каннском фестивале. Она была первой женщиной, которой дали этот фильм. А второй дали через более чем полвека Копполе Софии. И все. Юлия Солнцева, которая играла «Аэлиту», получила приз за режиссуру на Каннском фестивале.
А за
фильм «Повесть пламенных лет». Mm-hmm. То есть этот фильм, естественно, про войну. Я его смотрел. Я специально посмотрел, когда узнал, что она получила.
Название знакомое, но не могу его вспомнить.
Он не очень. Он хуже фильмов «Озерова», там, не знаю, он хуже «Горячего снега». Но Каннский фестиваль, на мой взгляд, таким... Он 60-го года. Но он таким образом показал, что... Да, советский народ победил фашизм. Он главный в победе над фашизмом. То есть он сделал вот именно этим, присудив Юлии Солнцевой, он показал, что да, так и считают, что не считают сейчас. Потому что сейчас историю переделывают. А тогда вопросов никаких не было. Именно Советский Союз главный в победе
над
фашизмом.
Понимаешь, тогда были свидетели, были участники, а сейчас, как
сейчас
очень
постепенно
мало, да, и поэтому идет. Легко переделать, понимаешь? Вот. Хотя достаточно просто назвать количество жертв со всех сторон, и тогда будет понятно, что это далеко не фантастика. Вот. А вот что касается ее, видишь, она сделала карьеру, а началась ее карьера как раз вот с, вот с этого фильма «Аэлита». И я очень хорошо помню эту ее роль, очень хорошо помню. И я думаю, что если бы у нас среди наших слушателей кто-нибудь помнит тоже этот фильм, а может быть, и есть такие, те, кто из старшего поколения, то они определенно из всех ролей запомнили именно нее, именно роль Аэлиты Юлии Солнцевой. Скажи, пожалуйста, а вот ведь это было очень серьезное и важное событие, что в нашей литературе появился вот такой жанр фантастика. И несколько лет этот жанр продержался, и было очень много неплохих авторов. Они, по ним не всегда снимали кино, но, тем не менее, книги были. А потом провал.
Расскажу сейчас вкратце, из-за того, что у нас мало времени.
Ну, 20... мы потом продолжим в следующей передаче.
В 20-е годы у нас было много фантастики, и, как я даже там в одной статье писал, что на этих вот... С 22-го года примерно у нас она стала развиваться, по 31-й. Этих лет было... Появились авторы. То есть кто сейчас помнит некого Фортунатова, который написал «Остров горилоидов»?
И я помню.
У меня она есть во «Всемирном следопыте», но ее переиздали недавно. А его же потом забыли. Он вообще репрессировал.
Хотя я, кстати, фантастику не люблю.
Ну, это приключенческий роман такой довольно хороший, где дело происходит в Африке.
Но таких... Но нескольких писателей-фантастов я, конечно, очень ценю и читаю.
Генетические такие исследования над вот горилоидов. Ну, с каких-то людей, которые не совсем, ну, суперлюдей пытались создать, капиталисты. А потом фантастика стала другой, потому что фантастику загнали в некие рамки, потому что ты можешь описывать будущее таким, можешь другим, а будущее там в 30-е годы виделось только одно. Но тогда стал популярен другой жанр фантастики, это повести о будущей войне, потому что все понимали, что с немцами будет... Говорят о том, что это было для нас неожиданно. Это не было для нас неожиданно. Нас готовили в Советском Союзе к войне. Просто из-за того, она пошла так из-за того, что на Советский Союз напала не только фашистская Германия, но и вся Европа. И нужна была вот эта... Чтобы их остановить. Вот как резиновая стена там останавливалась. Слишком большой удар был. Вот. А если вкратце... Осталось совсем мало времени, но я могу очень много рассказывать. «Будущая война», потом «Ближний прицел», «Фантастика ближнего прицела». И только в конце 50-х «Аэлита» вернулась. Тогда была романтическая ситуация. Гагарин в космос полетел, мы запустили первый спутник, нужна была космическая фантастика, нужен был романтизм. И вот тогда вернулось несколько авторов, которых немножко забыли. Толстой с «Аэлитой», Грин, Беляев. И стали издавать много «Обручева», «Плутония». А Толстой прекрасный был писатель. Он вложился в этот тренд романтизма. Слово «Аэлита» было очень... романтическое, недаром, действительно.
Девочек называли.
Девочек,
да,
называли, кафе называли «Аэлите», «Аэлита». И после этого, я успею за эту минуту сказать, вот, и после этого эту книжку стали издавать чуть ли не каждый год громадными тиражами. И она была одной из первых, попадала к тем, кто хотел читать фантастику. И поэтому, ну, то есть в 10-12, потому что она была, ее было много, много миллионов, она была в каждой школе. И а то, что первое, если хорошо записано, написано, это запоминается. Поэтому многие начинали
читать фантастику именно с элиты. Они ее запоминали и считали, что это хорошая книга, и она становилась действительно легендарной вещью. Они все говорили, все помнили. И я считаю, что сейчас ее забыли, это неправильно, потому что многие сейчас говорят, читать нечего. Вот, потому что книг много, а читать нечего. Удивительная ситуация. Прочитайте «Элиту» еще раз. Она хорошо написана. Она осталась именно из-за того...
И скачайте фильм, он определенно есть.
Да, она в конкурентной борьбе осталась именно из-за того, что она хорошо записана. Да,
протазановский фильм.
Поэтому это вещь, которая действительно вот... Она со временем стала лучше. Она показывает то время, 20-е годы, и она хорошо написана.
Саш, ты неисчерпаем. Неисчерпаем абсолютно даже вся тема. Поэтому я просто обещаю нашим радиослушателям, что мы только начали разговор. Мне очень много интересно. У меня осталась масса вопросов, на которые я сам ответить не могу. И думаю, что читатели наши тоже. То есть слушатели наши тоже, даже как читатели. И поэтому я приглашаю тебя на следующие программы. И мы обязательно здесь увидимся. Я напомню, что гостем в студии был Александр Марков. Он телеведущий, телерепортер, писатель и исследователь. И писатель он в области фантастики в том числе. Спасибо, Саша.
Спасибо большое, было интересно.
И уж как мне это было интересно. Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.